Поздравляю вас с этим праздником. Хочу, чтобы ваши сердца с новой силой возгорались в любви к нашему Богу. И снова хочу напоминать, что этот праздник не является каким-то индивидуальным для какого-то одного человека или для одной какой-то нации. Хочу напомнить, что этот праздник является всемирным, потому что Бог пришел в человеческом теле, пришел решить самую главную проблему всего человечества. Проблему наших грехов, проблему наших беззаконий, проблему наших тайных грехов и явных грехов. Все то зло, которое мы когда-либо делали в нашей жизни, даже если мы думали, что это было добро, в Божьих глазах оно могло быть злом. Даже тогда, когда нам считалось, что это добродетель, в Божьих святых глазах оно могло считаться грехом. И мы должны будем когда-то предстать пред Богом. В этом смысл нашей жизни. Мы в этот мир с вами не просились, но кто-то захотел нас сюда привести. Мы не выбирали себе место жительства, кто-то выбрал и решил. Мы абсолютно не делали ничего такого, чтобы выбрать себе родителей, выбрать себе историческое время, выбрать множество нюансов, то, что связано лично с нами. Есть кто-то, кто захотел все это сделать в нашей жизни и привел нас сюда. Есть одно правило жизни, которое он определяет и решает, как нам здесь жить. Но мы немножечко заблудились. И в этом наша проблема. У нас много вопросов, мало ответов. Много желаний, мало возможностей. И большинство из нас до сих пор живет словно с повязкой на глазах, и мы не знаем, куда нам двигаться, как нам жить, к чему направлять нашу жизнь. Этот праздник я хотел бы, чтобы сегодня по-особому напомнил нам взаимоотношения наши с нашим Творцом, суть Рождества Иисуса Христа, Его великолепие, Его красота, Его мудрость, Его этот чудный план, который никто не мог остановить, хотя множество препятствий было. Все Бог сделал с одной целью, чтобы открыть нам свое сердце, чтобы показать, какой Он славный, чтобы показать, какой Он прекрасный, чтобы мы больше всего на свете возлюбили Творца нашего. И чтобы мы смогли с вами, друзья, приготовиться к вечности. Это неизбежный факт, это неизбежное событие, с которым столкнется каждый из нас. Кто-то раньше, кто-то чуть-чуть позже, но это неизбежный факт. Вот почему этот праздник не просто, чтобы пошуметь вокруг этого события, но это праздник, чтобы нам снова узнать истину. И чтобы эта истина изменила нас изнутри. Чтобы эта истина повергла нас к ногам нашего Искупителя, нашего Бога, нашего Иисуса Христа. Я хотел бы прочесть несколько стихов из послания к Римлянам, 5 глава. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, со мной прочтем. У нас нет достаточно много времени, чтобы глубже рассмотреть эти стихи, погрузиться в них, поразмышлять, получить наслаждение. Мы, по крайней мере, просто совсем немножечко коснемся, чтобы словно ключом открыть дверь к самому нашему богослужению, чтобы погрузиться в последующем в то, что Бог готовит нам сегодня на протяжении этих двух часов. Римлянам, послание к Римлянам, 5 глава. Прочитаем 12 стих и потом с 17 по 19. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». 17 стиха. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, так правдою одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вот что мне хотелось бы сказать и на чем сакцентировать внимание, размышляя над этими стихами. Апостол Павел показывает, что существует в нашем мире среди всех людей только две категории. Это те, кто в Адаме, и те, кто во Христе. Другими словами, те, кто верят в Иисуса Христа, и те, кто не верят в Иисуса Христа. Мы с вами привыкли делить общество или мир по разным каким-то оттенкам, начиная от цвета кожи, заканчивая социальным каким-то статусом. Но Библия очень точно говорит, есть только две категории. Те, кто в Адаме, и те, кто во Христе. И вот то, что Павел первый говорит. Все люди, которые живут в Адаме, то есть неверующие люди, они унаследовали от отца своего, в том числе мы все с вами, греховность. И Павел делает взаимосвязь. Вот причина, почему мы такие, почему мы не верим, это грех наш. Адам с Евой, когда они отступили от Бога, они заразили все человечество, и у нас не было выбора. Мы их потомки. Если вы помните себя, или, может быть, лучше помните своих детей, что самое первое они начинают делать, когда начинают осознавать себя как личность, отличать добро от зла или правую руку от левой руки? Проще говоря, они начинают грешить, потому что родились грешниками. Они капризничают, они добиваются своих прав. Если есть уже братья или сестры, они начинают забирать у них что-то, они начинают хитрить, обманывать, лукавить. И они эксперты в этом. Кто их учил? То семя, которое в них, то семя, которое в нас было, и это в Адаме. И оно по наследству нам, в кавычечках, подарено. И все человечество Адам представил в своем грехе. Павел дальше продолжает мысль и говорит, если вы в Адаме, значит вы грешники. А раз вы грешники, конец пути грешного – это духовная смерть. Это вечная смерть. Я понимаю, что подобные темы нашему такому, знаете, отточено хорошему, такому гуманному обществу не всегда приятно слышать. Люди не хотят на эти темы говорить. Оно их каким-то образом раздражает, и хочется уйти, наоборот, от проблем страданий, болезней, смерти, говорить о чем-нибудь хорошем. Но, друзья, знаете, что Павел делает в данном случае? Вот те пластыри, которые люди наклеивают, чтобы закрыть эту проблему, спрятать ее, он просто поднимает и говорит, давайте честно поговорим о тех проблемах, какие есть. Я хочу показать вам, кто вы на самом деле и где вы находитесь, для того, чтобы истина исцелила вас, проникла внутрь вас и дала вам жизнь, настоящую жизнь. Так он противопоставляет Адама и Христа. Потом он говорит о Христе. Пришел в мир, обещанный Адаму еще, когда они согрешили с Евой. Придет Искупитель. Придет тот, в котором будет ваше избавление. Смотрите, прошло много тысяч лет от первого обещания до этого события, которое Иисус осуществил. Вот Павел с радостью пишет, потому что он уже оглядывается назад, как на тот факт, который уже произошел. И говорит, всякий, кто во Христе, он имеет вечную жизнь. Почему? Потому что Христос праведник. Это новый наш представитель. Это единственный живший на земле, который ни разу не согрешил. Который ни разу не сделал чего-либо неугодного Богу. Который ни разу не подвел Бога в его решениях, в словах, в жизни, в чувствах. Его тайная жизнь, его открытая жизнь всегда была приятна Богу. Поэтому он стал нашим представителем. Павел с радостью людям показывает, где вы находитесь и где вы можете стать. Кто вы и кем вы должны быть ради вашего блага. Христос праведник. И всякий, кто во Христе, верою во Христе, как результат, Павел говорит, будет иметь дар вечной жизни. Когда ангелы явились Иосифу и Марии, когда ангелы явились пастухам, мы сегодня будем об этом говорить, была одна мысль у всех их. Вам пришла радость, пришла амнистия, пришла свобода, пришло избавление. Нашелся тот, у кого есть ключи, чтобы отпустить вас на свободу. Нашелся тот, у кого есть сила разорвать оковы греха. Нашелся тот, кто захотел взять ваши беззакония, мои беззакония на себя, чтобы сделать вас счастливыми людьми, чтобы приготовить вам вечную жизнь. Раз мы здесь живем на земле, друзья, значит, кто-то захотел, чтобы мы здесь жили. Раз мы сегодня здесь, в этом зале находимся, продолжаем дышать, адекватно мыслить, воспринимать реальность, осознавать истину, отличать ее, по крайней мере, от лжи, значит, Бог хочет этого. И сегодня Его Слово направлено каждому из нас. Если вы христианин, радуйтесь, что милость Божья посетила вас, что Его доброта коснулась вашего сердца, и Он приблизил вас к себе. Если вы вдали от Христа, приблизьтесь. Это ваша возможность. Это тот шанс, который Бог дает грешнику. Каждый новый день, каждый новый воскресный день служения для того, чтобы истина могла пройти в его сердце и в его жизнь. Я с радостью хочу попросить всех вас сейчас встать, чтобы мы совершили молитву, поклонились тому, кто пришел, Эммануилу, вечному Богу, Спасителю Иисусу Христу. Я хочу начать с одной из моих любимых тем, о которой я часто говорю и сам размышляю над этим вопросом. Вопрос бытия, вопрос жизни и вопрос смысла жизни. Может быть, вы до сих пор не догадались, что вы сотворены Богом для того, чтобы вы были счастливыми людьми. Для того, чтобы вы были неимоверно радостными людьми. Вы сотворены Богом для того, чтобы вы были счастливы. В этом был замысел Его. К сожалению, с момента грехопадения вот эти все понятия, о которых я сказал, радикально изменились. Вот мы с вами смотрим в кривое зеркало. Мы с вами смотрим через тусклые какие-то очки. Мы с вами воспринимаем искаженную реальность. И сегодня алкоголик находит удовольствие в спиртном. И он считает себя абсолютно счастливым человеком. Наркоман находит неимоверное счастье или радость в дозе опиума. Я знаю, что это такое лично на своем опыте. Блудник находит счастье и удовольствие, когда у него появляется новый партнер. Вор находит удовольствие в том, когда он приобретает что-то новенькое, его не поймали. Кто-то находит счастье и радость в детях своих, кто-то в животных, кто-то в себе самом. Но ничего из всего этого перечисленного не является тем счастьем, которое есть у Творца, который один Он может правильно дать это определение и дать его нам. Мы похожи на потерявшихся людей, которые до бесконечности, поколения за поколениями, ищут эту формулу счастья, ищут какие-то причины, чтобы вызвало какой-то восторг внутри. И если вы честны сами перед собой, вы можете сказать, что мы находим какие-то удовольствия. Они приносят мне какую-то радость, но это временно, это поверхностно, это не глубоко, это не навсегда, это не влияющее на мое сердце, на мою жизнь, в конце концов, на мою судьбу. И мы понимаем, что это так. Мы живем в каком-то театре, где мы сменяем маски с каждым каким-то новым этапом возраста. И мы понимаем где-то, что мы играем. Но так нам хочется быть честными. Так нам хочется получить вот это счастье и радость, чтобы оно никогда не покидало. Чтобы оно прописалось вот здесь внутри нас. Чтобы оно стало моим навсегда. Чтобы жить этим. Почему-то все то перечисленное, то, что мы стремимся заполучить, оно приходит, словно как туман исчезает. И мы опять начинаем погоню за ним, и этот водоворот событий, эта замкнутая цепь не прекращается. Мы слышим хорошие вещи, мы радуемся каким-то мимолетным событиям, и также мимолетно они уходят, и мы снова остаемся такие, какие мы есть, и не знаем, в чем суть жизни. Я хочу, друзья, предложить вам один достаточно знаменитый и знакомый отрывок, который связан с Рождеством. Я хочу, чтобы мы снова его прочитали, и мы увидели, осознали, поняли и в конце концов приняли, что такое настоящее счастье, или кто настоящее счастье, где его найти, как его приобрести, чтобы оно стало нашим. И это не просто, знаете, пафосные слова. Это не просто лозунги христианские, что вот здесь, это вот формула для вас. Это настоящая жизнь. Если вы последуете этому, вы увидите, что ваша жизнь может измениться. И вы осознаете, что Бог, который объективен, реален, реальнее, чем мы с вами, создал нас именно для этой цели, чтобы мы были счастливы и были счастливы в Нем. Я хочу предложить, чтобы мы открыли Евангелие от Луки, 2 глава, мы прочитаем с 1 по 20 стих. Прочитаем всю эту историю, прислушаемся к к тем словам, которые были сказаны, к тем повелениям, которые необходимо принять и их внять. Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться в каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу и на земле мир, и в людях благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Ключевой фразой в этом большом отрывке является радость. Ключевым словом здесь является радость. И не просто радость, но великая радость. Когда мы говорим с вами или рассматриваем с вами эту историю о пастухах, самые обычные житейские будни, обычная жизнь. Люди по своему расписанию, мы не знаем деталей, по очереди, или они бессменно сами жили на этом поле, выгоняя на пастбище этих овец, с ними что-то произошло, которое никогда раньше не происходило. Я догадываюсь, что это были верующие люди, поскольку они были иудеи. Кое-что знали о Боге. Может быть, не глубоко, может быть, не совсем в деталях то, что нужно было знать, как богословы могли знать. Но они что-то знали о нем. И вот мы с вами прочитали эту историю. Давайте мы посмотрим на это развитие, на пути счастья лично вот этой группы пастухов. Сколько их было, мы не знаем. Но мы знаем, что это был диалог между пастухами, или беседа, или встреча между пастухами и ангелом. Самое первое на пути счастья, то, что ангелы указывают пастухам. Он словно кричит: «Долой страх! Не бойтесь, перестаньте бояться». Я когда изучал этот отрывок, я подумал, как бы я отреагировал, как бы многие из нас, если бы мы находились на поле в ночное время, размышляли себе о политике, говорили о тех событиях, которые в стране происходят, вдруг просто превосходящий свет, солнечное сияние озарил бы небо от края и до края. И еще в этом свету какой-то особый луч осветил группу этих людей и прозвучал какой-то голос. Я думаю, что не было бы никого, кто стал бы так сказать: а что это такое? Это на самом деле страх. И когда с неба вдруг кто-то обращается и начинает с вами общаться, мы бы наверняка посмотрели друг на друга и подумали бы: это галлюцинация у меня или у нас у всех? Что происходит? Я думаю, был повод реальный для того, чтобы испугаться. Во-первых, исторически Бог уже молчал 400 лет по отношению к своему народу. Он не посылал им пророков, он не посылал им никакого видения, никаких ангелов. Была тишина. Практически они первые, кто услышали Это первая занавес, которая разодрала вот эту паузу длительного Божьего молчания. И они на самом деле испугались. Их никто не предупреждал. Ждите, сегодня будет интересное событие в вашей жизни. Кроме этого, если вы внимательно изучаете Ветхий Завет, всякий раз, когда людям являлся с неба ангел, их реакция была следующей. Это не к добру. Как правило, ангел, люди считали, пришел для того или приходит для того, чтобы сказать, напиши завещание, попрощайся с близкими, тебе конец. Ангелов воспринимали как не очень хороших вестников. Я отношу это на часть суеверия общества. Если мы внимательно будем читать истории, людям, которым являлся ангел, как правило, они возвещали то, что Бог хочет сказать радостное или доброе лично для семьи, либо в целом для всего народа. Здесь мы видим, что ангел пытается успокоить эти напуганные до смерти сердца и говорит, не бойтесь, перестаньте бояться, у меня абсолютно другая сегодня информация для вас. Он говорит им, слушайте весть, вот что я хочу вам сегодня сказать. Я возвещаю вам великую радость. Я думаю, что они испытали после страха некий, знаете, вот такой фурор, любопытство, интрига. Что ангелы могут сказать простым пастухам? Если несколько слов нам еще уделить на взгляд или на суть самих пастухов, то историки говорят, что это был самый низкий слой общества. К пастухам относились, если не пренебрежительно, то, по крайней мере, с каким-то безразличием. Это люди, которые на самом деле в жизни не состоялись, не получили образования, не достигли каких-то высот в обществе. Единственное, где не нужно ничему учиться в этой сфере, в этой профессии, просто мирно наблюдать за овцами, исправно пасти их и в целости и сохранности возвращать своим хозяевам. Вот и все. И вдруг явление ангела. И этот ангел громко говорит, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. В чем эта радость? Может быть, нам зарплату добавят? Может быть, ангел скажет, что Римская империя пала, конец рабству. Может быть, ангел скажет, что в следующем году или в следующей пятилетке будет больше мяса и шерсти. Что ангел может сказать пастухам? Ангел говорит им о причине радости, на которую они должны были обратить внимание. Итак, вот причина радости, о которой ангел начинает говорить. Родился вам Спаситель. Одну секундочку. Кому? Вам. Лично вам. Не кому-нибудь, лично вам. Родился Спаситель. Такое впечатление, что они стоят и не прыгают от радости. Я всегда пытаюсь в этих историях посмотреть, как бы я реагировал. Знаете, что мне хотелось бы отметить, если мы снова вернемся к этой истории? Современные грешники, друзья, потеряли вот настоящее объективное чувство или настоящее восприятие того, что происходит в их жизни. Настолько вот эта острота проблемы стерта между человеком и Богом, что мы льстим сами себе. Мы считаем себя абсолютно нормальными людьми. Не знаю, как вы, но мне не раз доводилось в общении с людьми слышать подобную реакцию. Когда речь идет о Спасителе или конкретно о спасении, вот что люди говорят. В чем проблема? От чего нужно спасаться? Убедите меня в этом. Почему много паники? Почему я не чувствую? Где угроза моей жизни? Почему столько много какого-то давления и напора вокруг этой темы, но внутри у меня все абсолютно спокойно и нормально? Мы похожи на людей, у которых не существует никакой навигации. И нам говорят, а мы не слышим, нам показывают, а мы не видим. Мы похожи на кротов, которым пытаются объяснить или заставить жить жизнью света. Вы помните недавнюю историю, несколько месяцев, может быть, неделю назад, когда, по-моему, в Чили, да, вот группа шахтеров была под завалом, находились длительное время. Если развить мысль об этих людях и допустить, что там вместе с мужчинами были женщины, и чтобы этих людей никто не нашел, и чтобы они остались жить там, чтобы у них был минимум какой-то там пищи и питья, чтобы они могли как-то существовать, и чтобы стали рождаться новые поколения там, под землей. Я уверен, что со временем внуки, правнуки или прапраправнуки этих людей понятия не имели бы, что происходит здесь наверху. Кто-то из них мог сказать: слушай, мне дедуля рассказывал, что там есть солнце, там есть весна, осень, зима, это красиво, это прекрасно, это очаровывающе, в этом, ну, люди находят удовольствие. Поколение тех людей могло бы сказать: перестань говорить глупость. Объективная реальность – это темнота. И мы вообще не знаем, зачем нам даны глаза здесь. Объективная жизнь – это вот та, которая здесь. Перестаньте рассказывать нам какие-то сказки. Если эта история сильно нам не подходит и вам кажется слишком примитивной, друзья, мы похожи. Несмотря на то, что мы живем в окружении красок и света и способны воспринимать красоту, но у нас другая проблема. Мы отсечены от Божьего света. Вот наше поколение, которое от начала истории тысячи и тысячи лет прошло, сегодня, когда мы говорим, что Богом мы созданы для определенной цели, что грех это Бог ненавидит, а вот что Бог любит, и что Бог хочет сделать с нашей жизнью, почему мы сопротивляемся этому? Почему идея о Боге так сильно многих людей раздражает? Почему наша гордыня стала нашим божеством? Почему вопрос о том, что нам нужно кому-то подчиниться, поклониться, так сильно ранит нас, разумных людей, ученых, таких выдающихся людей? Потому что мы слишком далеко ушли от этого света. И этот свет наносит нам травму. И все, что связано с этим светом, оно раздражает нас. И мы не хотим это слушать. Когда ангел сказал пастухам: ныне родился вам Спаситель. Я думаю, они поняли, в чем дело. Они поняли, в чем дело. По крайней мере, они жили в окружении семьи, общества, где постоянно читалось Священное Писание, где люди в ожидании Спасителя с нетерпением хотели этой встречи. И люди понимали, что моя главная проблема, моя лично главная проблема – это далекая жизнь от Бога. Это самоцентризм. Это фокус на самого себя. Это желание иметь то, что Бог запрещает. Жить так, как Бог не хочет. И когда кто-то приходит к моей жизни, приближается, я этому сопротивляюсь. Послушайте, если остановиться нам на этой мысли, я бы еще ее хотел дополнить. Весть о рожденном Спасителе, о котором сказал ангел, поистине, воистину должна вызвать восторг и настоящую радость. Христос, когда уже занимался или совершал служение, Он говорил о Себе неоднократно: «Я пришел в этот мир для того, чтобы взыскать и спасти погибшее». Когда Он так сказал, посмотрите, друзья, Он знает, где мы заблудились. Он знает, в какой шахте нас засыпало. Он знает, на какой глубине мы находимся. Он знает, как мы живем. Я понимаю, что эти пастухи на самом деле испугались, потому что перед ними распахнулась некая известность. Оказывается, за ними кто-то всегда наблюдает. Просто они об этом не знают. Кто-то слышит, о чем они говорят, кто-то знает, как они живут. Я думаю, это вызвало у них страх и панику. Но их ангел успокоил и говорит: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Ныне родился вам Спаситель. И этот Спаситель имеет силу и власть спасти. Что бы это был за Спаситель, который бы не знал наших нужд? Что бы это был за Спаситель, у которого не было бы силы войти в нашу жизнь и изменить эту жизнь? Что это был бы за Спаситель, если бы не мог вернуть нас к Богу? Красота этого Спасителя в том, что Он стал подобным нам. Если нам кажется, что Богу нет дела до нас, до наших проблем, в которых мы живем, если Богу нет дела до того, что происходит в обществе, вспоминайте рожденного Христа в человеческом теле. Вы знаете, почему Он был в теле человеческом? Во-первых, чтобы не испугать нас. Никто бы не выдержал Его святости. Никто бы не смог перенести Его кристально чистой святости. Ему нужно было принять греховное тело. И Ему нужно было пройти весь этот путь жизни человека. Потому что Бог никогда не плачет. Бог никогда не испытывает жажды. Бог никогда не испытывает предательства. Бог никогда не искушается и сам никого не искушает. Бог далек от своего творения. Но Ему нужно было стать одним из нас. Для того, чтобы понять, почему мы плачем. Что такое предательство? Что такое трудности? Что такое потеря близких? Что такое жизнь в окружении давления греха? Он прошел через все это. Ныне родился вам, лично вам, каждому из вас. Это не просто речь о каком-то писателе, художнике, спортсмене, о котором мы можем восхищаться, который чуть-чуть на голову лучше нас. Это каждому из нас рожден был Спаситель, потому что Он близок и доступен каждому из нас. И это не просто человек, а в этой личности две природы сочетались, Бог и человек. Для того, чтобы пройти Ему абсолютно все пути жизни. Если вы, обратившись к Нему, Он поймет вас. С полуслова. Он будет знать, потому что прежде вас Он уже был там, но при этом никогда не согрешил. И у Него есть сила давать вам счастье, давать радость. Кроме всего, родился вам Спаситель, который пришел не просто временно помочь вам, сделать какую-то терапию внутри вашей души, откорректировать неправильные мысли и сделать их правильными, или чуть-чуть добавить вам лучше блеска на ваших лицах, румянец какой-то. Он пришел спасти, то есть взять ваши грехи на себя. Вот это ключевая проблема. Это ключевая проблема. Не знаю, как вы, но когда мне было чуть больше 20 лет, я стенал от моих собственных грехов. Они не давали мне покоя. Они давили на мои плечи. Они давили на мое сердце, на мою душу. И я не знал, как от них избавиться. Нет такого средства, которое могло бы их заглушить раз и навсегда. Нет такого лекарства, люди не изобрели, чтобы оно проникло сюда, и я однажды утром проснулся и сказал: вот теперь мне хорошо. Теперь я готов умереть, я не боюсь Бога, не боюсь суда, я не боюсь абсолютно никакой будущности, вечности. Я стенал от этих грехов. И я понятия не имею, если бы к моим грехам добавить грехи моих родителей, или грехи моих друзей, моей семьи, моих детей, жены, кого угодно. Я не мог понести своих собственных грехов. У каждого из нас они есть. Если вы честно, вы согласитесь, есть они. Может быть, мы их умаляем, может быть, мы их, не знаю, украшаем, но все грешат, все такие. Если вы чувствуете тяжесть, вы никогда от нее не избавитесь до тех пор, пока вы не осознаете, что родился вам Спаситель. Единственный, который знает, где вы живете, как вы живете, почему вы такие, какие вы сегодня есть. И Он будет работать в вашем сердце до тех пор, пока вы не возопите к Нему о помощи, пока вы не осознаете себя вот там глубоко-глубоко в какой-то шахте и не будете стучать и разбивать кулаки о стены, я говорю это образно, в духовном смысле, стучать в эту дверь, чтобы Господь пришел лично к вам. И ангелы слышали: радуйтесь великой радостью, радостью, превосходящей абсолютно все, материальные, экономические, все остальные вещи, которые вам просто навязали в этом смысле, в этом мире. Пришел вам Спаситель, Спаситель от ваших грехов. Пришел Тот, кто способен примирить вас с Отцом. Я надеюсь, что пастухи достаточно быстро и ясно поняли, это наш шанс, и мы счастливы. На самом деле это повод для того, чтобы думать об этой радости, чтобы это уже начинало трогать струны нашей души, нашего сердца и уже вливаться в эту славную мелодию. Для нас радостная весть. Родился нам Спаситель. Кроме этого, ангел говорит о источнике великой радости. Он не просто говорит о том, о чем нужно радоваться, но он показывает, в конце концов, кто есть радость. Откуда эта радость приходит? И он говорит, это Христос Господь. Ангел не говорит, я пришел спасти вас от ваших грехов. Я уверен, что его хрупкие крылья не выдержали бы греха даже одного грешника. Он пришел сказать, что источником спасения является, он называет имя. Может быть, кто-то думает, что Христос – это фамилия, не надо так думать. И он говорит, Христос – помазанник. Источник вашего спасения в этой славной личности. Знаете, друзья, что произошло? Произошло, или то, что сделал Иисус. Он сделал великий обмен. Он пришел сюда, чтобы чистому запачкаться от нечистых. Чтобы вашу грязь, мою грязь, взять на себя и освободить нас от этой грязи. Для этого ему нужно было взять человеческое тело. И ангел говорит, имя ему Иисус Христос. Я снова и снова думаю об этом славном подвиге. Я снова думаю о его великом и добром сердце. Почему он захотел это сделать? Хотел бы я свою почку отдать донорскую какому-то алкоголику? Едва ли мне пришла бы такая мысль даже какому-то порядочному человеку это отдать. То, что сделал Христос, превосходит любое сравнение, которое мы могли бы с вами придумать. Он отдал за нас свою жизнь. Это не просто подвиг воина какого-то, который прыгнул на амбразуру. Мы не представляем, насколько Бог ненавидит грех. Мы не представляем, насколько в Божьих глазах ужасен грех. Мы сущность, мы носители этого греха. И мы привыкли к нему, это наше естество. И мы с ним дружим, оно в каком-то смысле нам нравится. Бог исполнен гневом против греха. Но Он пришел, чтобы взять на себя каждого из вас свой грех и понести его на себе. Поэтому ангел говорит, радуйтесь. Вам неимоверно повезло. Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. То, что о Христе можем говорить, что Бог его уполномочил, Бог дал ему право быть помазанником. Бог вручил ему ключи от этой темницы, в которой мы все заточены или заключены, закрыты, где мы привязаны, где мы испытываем вот это вот мучение, если на самом деле оно есть в вашем сердце, в вашей жизни. У него есть право сказать в имени моем прощение ваших грехов. Радуйтесь, радуйтесь великой радостью. Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Он имеет абсолютную власть и полномочия спасать. Я хочу, друзья, чтобы мы много и много размышляли о Христе. Потому что в нашем мире существует столько псевдопутей, ведущих к какому-то спасению. Столько разных школ, разных философских течений, которые каким-то образом пытаются людям дать формулу счастья, избавиться от грехов или уныний, или переживаний. Посмотрите, что ангел говорит. Только Христос, рожденный, посланный Богом для определенной цели, чтобы спасти вас. Нет другого имени, кроме Иисуса Христа. Нет других тропинок, которые могли бы привести к Богу. Нет другой силы, которая могла бы избавить от грехов. Нет другой личности, в которой мы могли бы спрятаться от гнева Божьего или от суда грядущего. Только Христос. И это причина радости, это источник радости, это сущность радости, это радость от А до Я, это Альфа и Омега. Давайте теперь посмотрим на пределы радости или географию радости, которую ангел говорит. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Которая будет всем людям. Прежде всего, эта великая радость пришла в израильский народ, потому что Бог обещал Израилю Спасителя. Я хотел бы, чтобы мы учились с уважением относиться к израильскому народу. Каждый, кто называется израильтянином, чтобы мы учились перестать говорить анекдоты про Авраама и Сару. Чтобы мы больше не шутили в какой-то, знаете, в насмешливой форме над Моисеем или Давидом или еще над кем-то. Это абсолютно неправильно, когда, хотя иногда хочется. Это единственный народ, в котором Бог зажег светильник, и благодаря которому миру пришло благословение. Это единственная семья от Авраама, где началось вот это вот благословенное Божье распространение по всему миру. Для того, чтобы там пришел Спаситель, Иисус Христос, родился в еврейской семье, был воспитан в еврейской синагоге, был воспитан в этом обществе, в понимании культуры. И чтобы в Израиле совершено было искупление наше. И Бог именно там его исполнил. И апостол Павел говорит, мое сердце привязано к моему народу, и я молюсь об Израиле во спасении, несмотря на то, что они распяли Иисуса Христа. Но вас, язычников, Бог взял и привил к этому дереву. Вы никто сами по себе. Вы на самом деле топливо в аду. И Бог не должен был никого спасать. Он захотел спасти Израиль, это было его решение. Но кроме этого, он захотел дать благословение и вам, язычникам. И вот ангел здесь говорит, будет эта великая радость. Вам и всему народу, всем людям. На самом деле, друзья, мы читаем книгу евреев. Это не наша книга. Это не наша мысль. Это не наши корни. Это не наш этнос. Здесь нет ничего абсолютно нашего. Кто мы такие по отношению к Израилю? К Аврааму, Исааку, Иакову. Может быть, некоторые из нас есть. И то, чисто вот по национальности. Кто знает из вас иврит или идиш, или еще какие-то там наречия, которые существовали? Кто может читать это Писание? Кто может знать, из какого вы колена? Иуды, Симеона, Вениамина, Завулона. Абсолютно все потеряно. Мы никто к этому народу. Мы должны благодарить Бога за этот народ. Мы должны с уважением относиться к этим людям. С уважением, потому что это семя той семьи, той нации, откуда пришло нам спасение. Именно евреи пришли или стали первыми миссионерами, которые не пожалели своей жизни, чтобы идти сюда, в языческие страны, и рассказать нам о рожденном Христе, о живом Христе, о Христе, которого распяли, который воскрес, и который снова придет. Это они сделали это чудное шествие во славу Бога. Я не хочу восхвалять именно конкретных каких-то личностей или, может быть, славу какому-то народу, но я хочу, чтобы мы с правильным пониманием относились к этим людям. Вам всем будет спасение. Каждый из нас сегодня может сказать «Да, Господи». Если я спасен, я могу сказать «Да, Господи, это достигло меня». И ты исполнил свое слово. Это на самом деле является громаднейшей радостью для моей жизни. Продолжая свою весть, Ангел, когда говорит пастухам, он указывает на некоторый знак или знамение. Когда они все это выслушали, когда они услышали, в чем радость, кто есть радость, в чем источник радости, как зовут эту радость, где эта радость? И ангел говорит, вот вам знак, вот вам путь, как вы можете найти его. Идите туда-то и туда-то, в тот-то и тот-то дом, и вы найдете его. Младенца в хлеву, лежащего в соломе или еще в каких-то там вещах, в кормушке у животных. Это странно, не так ли? Ты так возбудил наш разум, наше воображение. Нам так казалось, что этот царь рожденный, он сейчас будет в каких-то царских палатах. Вот вам знак, идите туда, и там вы его найдете. Это необычное рождение. Это необычное рождение необычного человека. Его пришествие для многих было незаметным. И для многих было странным. Мы намного богаче Христа. Многие из нас, жены, семьи, пытаются, когда ждут ребенка, пытаются найти лучших врачей, лучший роддом, лучшие палаты, лучшие возможности и условия. Это естественно, это нормально. Но там, где родила Мария, 100% можно было получить какую-то болезнь, стафилококка там было больше, чем достаточно. Никто бы там просто не знал. Никакой стерильности, никакого спирта, никакой санитарии, никакой чистоты, абсолютно ничего. Ладно с этими вопросами, но сам титул рожденного спасителя, царя среди животных, вот это где-то не сочетается. И ангел говорит, вот вам знак, вы там его найдете. Вот там вы его найдете. Я понимаю, что у вас возникнет, может, вопрос. Да, они нашли, пришли, увидели. Как сегодня мы можем найти это счастье, этот источник? Я вам хочу сказать. Вот вам знак. Вы найдете Христа там, где поклоняются Ему. Там, где проповедуют о Нем, где чтут Его, где любят Его. Там, где наречено имя Его. Это церковь. Я не хочу конкретно говорить о какой-то конкретной церкви с каким-то конкретным названием. Я далек от той мысли, чтобы сказать, что именно это направление является истинным или то направление является ложным. Пусть это будет знаком, где вы можете реально найти Христа. Вот вам знак. Вы найдете его. Это церковь. Там, где фокус сосредоточен на этой славной личности. Когда люди рассказывают друг другу интересные истории, это неплохо, но церковь не для этого. Когда люди пытаются делать какой-то массаж для ушей или интеллектуальные головоломки загадывать, а потом их разгадывать, это неплохо, но это не церковь. Если в центре общины, которая называется церковь, есть какая-то человеческая личность с неограниченной властью, с какими-то другими полномочиями, который говорит, вот это наш путь, но ничего общего это со Священным Писанием не имеет. Это может быть для кого-то неплохо, но это не церковь. Там вы Христа не найдете. Христос там, где поклоняются Ему, где любят Его, где чтут Его. Вот вам знак. 13-14 стих. Я хотел бы обратить внимание на сущность. Как выражается эта великая радость. После того, когда они нашли этого младенца, перед ними распахнулась еще одна картина. К этому ангелу добавился хор других ангелов, которые пели погромче, чем сегодня наши ангелы, которые сияли немножечко раньше, скромно скажу, ярче сияли, чем наши ангелы. Вот что они пели. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в людях благоволение». Друзья, это сущность вот этой радости. Это то, из чего состоит радость неба. Первое – это Божья слава. Там источник нашей радости. Я уже повторяюсь который раз сегодня, что мы отсечены от этого понимания. Любая игрушка земная, земного происхождения может вызвать у нас радость, и мы думаем, что мы будем радостными навсегда. Посмотрите, о чем радуются ангелы. Безгрешные ангелы в присутствии Бога, они понимают, Он причина радости. И как только дали им возможность петь, самое первое было «Слава Вышних Богу». И ангелы, мы знаем, из Библии они неоднократно восхваляли Бога. Вы знаете о том, что ангелы наблюдали, когда Бог творил мир? Ангелы были сотворены прежде, и потом Бог говорит, смотрите, что я делаю. Бог произносит слово, появляется материя, появляются континенты, появляется вселенная, появляются звезды, появляется правильный угол Земли, появляется правильное расстояние Солнца и Земли. Все это начинает образовываться. И этот хор аплодирует Творцу. Их крылья стираются, и они заново обновляются, и этот шум снова и снова и снова вокруг престола Божьего достигает своей кульминации. Слава Вышних Богу! Это радость. Всякий, кто знает Бога, всякий, кто изменен Богом, он будет радоваться радостью, прославляющей имя Божье. Кроме этого, вы не найдете радости нигде и ни в чем, друзья. Вот к чему ангел хотел привести пастухов, в том числе это слово, которое 2000 лет существует, желает привести сегодня нас. А мы думаем, ну это слишком примитивно. Как насчет пищи, питья, одежды, хорошего имиджа в обществе? Как насчет других вещей? Если мы так думаем, это показывает, насколько далеко мы от этой реальности отношения с Богом. Суть, я повторюсь, настоящей радости, которая приходит из неба. Самое первое – это слава Божья. Он источник нашего бытия. И Он достоин всей славы и чести от людей и ангелов. Потом ангел или ангелы, которые воспевали, они говорили «мир на земле». Что это значит? Ангел сказал «конец войне». Бог спрятал свой меч в ножны. И он сказал, я не буду истреблять людей. До второго пришествия Христа я даю людям шанс обрести вот этот вот мир. Я хочу стать вашим другом. Я хочу стать вашим отцом. Война закончилась. Пришел великий примиритель. Размышляя об этом, мы можем увидеть, как Бог может любить нас, когда Он отдал самое-самое дорогое для того, чтобы примирить нас с Ним. Всякий, кто любит Иисуса Христа, Писание говорит, его очень любит Бог. Очень. Потому что именно ради этого послал в мир Бог своего единственного Сына. Он не послал, я повторюсь, какого-то ангела. Бог мог бы сотворить тысячи и миллионы ангелов, которые могли бы исполнить какую-то важную функцию. Но Бог сам приходит. Сам отдает жизнь свою за нас. И поэтому ангелы поют и говорят, мир вам. Вот здесь, на земле, будет вам мир. Бог решил дать вам мир. И покой вашим сердцам. И потом ангел говорит, и в людях благоволение, или другими словами, благодать на людях. А, достаточно интересно, благодать на людях, что это значит? Я хотел бы обобщить, что это касается абсолютно всех людей. И верующих, и неверующих. Для верующих людей это благодать, которая спасла, которая сохраняет в спасении, и благодать, которая приведет на небеса, или осуществит это спасение. Это маленькое предвкушение той великой радости в величайшей степени, которая откроется на небесах. Благодать на людях. Благодать – это значит незаслуженное расположение или благорасположение. Это незаслуженный Божий дар. Это же касается и неверующих людей. Вот что мне хочется сказать, друзья. Если вы относите себя к твердым, убежденным атеистам и не хотите чепуху разную слушать на религиозную тематику, вы живете исключительно под Божьей благодатью. И не думайте, что причина, по которой сегодня вы живете, это ваши тренажеры, это ваши пищевые добавки, это ваши регулярные там прогулки и еще чего-нибудь. Не в этом причина вашей жизни. Исключительно благодать Божья на вас. И причем ради Иисуса Христа. И вы об этом не знаете, но вы живете именно под Его благодатью. Более того, я хочу сказать вот что. Это лучшее время жизни для вас на земле. Потому что вы умеете любить, умеете радоваться, имеете какой-то достаток, имеете что-то, имеете. Придет время, когда ничего этого у вас не будет. Придет время, когда Бог все заберет, то, что вам когда-то дал. Придет время, когда вы будете безнадежно оставлены вот в этих шахтах, раскаленными пламенем ада, когда вы будете вопить и кричать, и о многом жалеть, и сожалеть, и просить какой-то шанс и надежду, но вы не будете услышаны. И вы будете рядом с собой слышать вопли других людей, и вам бесполезно будет, что кому-то может быть больнее, чем вам. Сейчас ваша лучшая жизнь. Наслаждайтесь этой жизнью, пока вы можете. И это ради Христа, ради Его благодати Бог дает вам это. Я не хотел бы, чтобы эту благодать большинство грешников использовало как инструмент вражды против Бога, как повод или способность бежать от Него. Используйте эту благодать для того, чтобы пасть ниц пред Ним, стать Его детем, примириться с Ним, чтобы великая радость посетила и вас. И последнее, то, что мы видим в этой истории, плод радости. 20 стих показывает нам, что есть какой-то вывод. Это не просто образы, которые увидели, услышали, пришли, могли осязать, погладить этого ребенка, пожать руку Иосифу и потом уйти. Чем-то должно было все-таки закончиться. И автор нам записывает, чем это закончилось, в чем плод, как оно выразилось. И величайший плод, который мы видим, это измененная жизнь, в которой есть неизменное поклонение Богу. Посмотрите на 20 стих 2 главы. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Бог дал этим людям откровение. Бог сказал им, в чем они нуждаются. Бог указал им путь к источнику спасения. Бог показал им причину спасения. Они узнали, кто есть Спаситель. И они поклонились этому Спасителю. И это стало сущностью их жизни. Многие из нас хотели бы оказаться на месте пастухов, увидеть это. Но я не думаю, что стоит расстраиваться или просто уходить в грезы или мечты какие-то. Перед нами настоящая история, которую мы можем применить лично к себе. Что является вашей радостью сегодня, друзья? Какое вы имя даете вашему счастью? Откуда оно приходит? Что является источником счастья вашего? Вашей радости или смысла жизни? Если Христос им не является, вы в опасном положении. И я не хотел бы, чтобы вы уходили отсюда с таким же разбитым и несчастным сердцем, с каким вы сюда пришли. Я не хотел бы, чтобы вы еще раз где-то в календаре своем поставили, посетил церковь на Рождество или потом на Пасху и услышал что-то старое, то, что уже слышу, или что-то новое, что никогда не слышал. Моя молитва о том, чтобы и желание моего сердца, чтобы Христос родился внутри вас, в вашем сердце. Чтобы Он стал вашим знаком, в котором люди могли бы отыскать и увидеть, да, с тобой что-то произошло. И вы могли сказать, да, Христос родился в моем сердце, в моей жизни. Я хотел бы, чтобы вы по-настоящему возжаждали того, кто когда-то вас возжаждал и пришел в этот мир для того, чтобы отыскать и спасти погибших. Если вы стесняетесь сказать это здесь, если успеете прийти домой, склоните свои колени пред Богом. Поплачьте. Может быть, впервые в жизни. Откройте свое сердце. Поплачьте. Скажите ему, Господи, ты видишь мою жизнь от начала и до конца. Помилуй меня. Прости меня. Все мои грехи. То, ради чего ты приходил в этот мир, сделай это с моим сердцем. Я устал жить бессмысленно. Я устал притворяться. Я устал всех убеждать в том, что я самый-самый-самый-самый. Но ты знаешь мое сердце. Сделай со мной что-нибудь. Я вам пересказываю те слова, которые сам когда-то говорил Богу. Никому из людей не говорил, нет смысла. Кто мне поможет? Кто может войти внутрь моей личности, моего сердца и вывернуть все наизнанку и дать мне новое сердце? Он, имя которому Иисус Христос. Вот почему я сегодня радостен. Несмотря на то, что у меня столько причин для слез. Я живу в окружении страданий. Я много сталкиваюсь со страданиями. Но Христос – причина моей радости. Потому что я знаю, что когда Он меня отзовет отсюда, с этим все закончится. У меня будет обновленное тело, обновленное сердце. В Его присутствии буду радоваться себе подобными, который когда-то точно так же коснулся сердца людей. Вот почему мир существует. Бог собирает по крупицам этих людей, вот этих вот простых, плохо пахнущих пастухов, ничего не значащих в этом мире, для того, чтобы сделать их своими сыновьями и дочерьми, князьями своими, чтобы назвать их по имени, чтобы сделать их счастливыми, чтобы неимоверные потоки радости проистекали в жизни. И Христос сказал, никто не отнимет у вас этой радости, никто и никогда. Я радость, и даю вам мой мир, и даю мою радость, и вы будете радостны всегда, невзирая на обстоятельства. Если у вас эта радость есть, вам понятно, о чем идет речь. Вы один из счастливых людей. Бог пришел и для вас. Бог нашел место в вашем сердце, чтобы там родиться, там царствовать. Чтобы вы излучали из вашей жизни сияние этой радости. Пусть этот праздник Рождества на самом деле для многих будет изменением сердца, изменением судьбы в конце концов. Пусть для многих христиан это будет праздником обновления отношений. Подумайте, как сильно Бог вас любит. И почему мы так мало взаимны Ему, так мало служим Ему. Как будто бы ничего с нами не произошло, будто бы Он ничего особенного для нас не сделал. Будто бы это просто история, которая была где-то для кого-то, ничего не имеющая сегодня общее с нами. Вам родился Спаситель. Радуйтесь великой радостью. Осознайте вкус жизни, ту, которую принес благословенный Господь Иисус. Помолимся.